новенькая, бродила по многоэтажному, сложно устроенному дому с длинными коридорами и цветочными газонами вдоль стен. Огромное количество дверей выходило в коридор, и на каждой стоял знак. Не то числовой, не то буквенный, и, как это бывает во сне, очень внятный. Новенькая, как опытный в сновидениях человек, сразу же догадалась, что эти знаки относятся к той породе вещей, которые существуют лишь во сне и при выходе из сна не протискиваются в другое место. Существовала известная простая формула, по которой одни вещи, события и впечатления трансформировались в иное состояние без изменения, другие странно изменялись, а третьи просто рассыпались. И новенькая даже и не попыталась покрепче отпечатать в памяти этот знак на дверях. Он был из породы сыпучих. Она проходила мимо дверей и с первого же взгляда понимала: не тот. Тот, что был ей нужен, был связан с какой-то пожилой женщиной. Она уже обежала километры коридоров и чувствовала, что нужный знак вот-вот появится. И действительно, он нашелся. И она открыла дверь. Комната была светленькая, скромная, похожая на дешевый номер в захолустной гостинице где-нибудь в Вологде или в Архангельске. В углу умывальник, на столе, покрытом красно-белой клетчатой клеенкой, электросамовар. Кровать по-домашнему пышная, с изобильными подушками, на окнах цветы. А возле окна на венском стуле пухлая старушка с натертой очками переносицей и с растрепанной книжкой в руках. На втором стуле спал трехцветный кот, такой толстенький, что еле умещался на сиденье. В комнате стояло не раннее утро. Старушка ее ждала, и были они не то хорошими знакомыми, не то состояли в дальнем родстве. «Чайку выпьем?» — спросила старушка. «С вареньем?» — улыбнулась новенькая. «А как же? У меня все наварено. И кружевное, и клубника, и лесная ягода есть». И старушка немедленно полезла в буфет, откуда сверкнули круглыми боками литровые банки, обвязанные сверху бумажками. «И земляничное? А как же! Сама собирала! На ближних полянах!» Она вытащила с нижней полки початую банку, сняла крышку и наложила полную вазочку густого и пахучего варенья. Новенькая посмотрела на варенье. «А не переварили, Марья Васильевна? Больно густое!» Старушка досадливо махнула рукой. «Переварила чуток. Да лучше переварить, чем не доварить. Стоит лучше». «Это да», — согласилась новенькая. Старушка включила самовар и полезла за чашками. «Ой, он быстрый, я его люблю!» Старушка поставила на стол две чашки. Новенькая попросила еще и третью. «А на что третью-то?» — удивилась старушка. «А для вашей Нади?» — объяснила новенькая. «Ой!» — заволновалась старушка. «Я-то думала, мы туда, а выходит, она к нам. Да какая разница? Главное — повидаться». «Оно да. Поди, она убивается теперь сильно», — закивала мелко старушка. «А вот вы ей скажите. Миша велел кланяться и просил передать, что все в порядке». Старушка все кивала, а новенькая продолжала. — А сами-то вы как, Марья Васильевна? — Да мне что сделается? — Хорошо. Книжку вон читаю. Там-то без грамоты была, а здесь открылась. — А что читаете? — Вот. Старушка подвинула к новенькой растрепанную книжку. «Молодую гвардию Фадеева». Надя очень ее хвалила. «Хорошая книжка, но уж больно тех ребяток жалко». «Только все ли правда или насочиняли?» «Было что-то похожее». Новенькая раскрыла том. «Дорогой Танечке в день приема в пионеры». Валя и Миша Ремен. 1 мая 1951 года. Воспоминание кольнуло прямо в сердце, и она проснулась. Костер еле горел. Все было как обычно. Ветер притих, люди отдыхали. Сама она сидела чуть поодаль. Возле нее две собаки. Светлая, с хвостом-калачиком, и большая овчарка. Дворняга была самая обыкновенная. Вторая же вызывала сомнение. Ее собачья сущность была чем-то нарушена. Необычным в ней было пристальное внимание не только к своему человеческому спутнику, невозможно было сказать «хозяину», но и ко всем остальным. К тому же, чего категорически не умеет ни одна собака, она кивала и качала головой в ответ на задаваемые вопросы. «Да», «нет». Собаковод был симпатичный человек лет 35, с военной выправкой и невзрачным лицом. Красноватый шрам вроде следа от многолетней фуражки пересекал лоб. Он возник за спиной новенькой. Обе собаки повернули к нему морды. «Вы бы пересели на подветренную сторону? Ветер поднимается», — посоветовал он новенькой. «Как?» — переспросила она. «Чтобы в лицо не бил?» Он подал ей руку. Собаки встали, словно уступая ей дорогу. «Как хорошо, что вы с собаками здесь!» Новенькая погладила плотную шерсть овчарки. Овчарка улыбнулась. «В детстве у меня были собаки, когда мы в деревне жили, а в городе я уж только кошек держу». Мужчина обрадовался. «Разумно. Очень разумно. Я тоже в доме только кошек держу. Я ведь профессиональный собаковод. 20 лет с собаками. Сотни воспитал. Уверен, собак в доме держать нельзя». Губы его дернулись, сорвалось горестное. «Да и вообще...» «Что вообще?» — слегка удивилась новенькая. Собаковод заговорил горячо и быстро. Видно было, что его давно пекла невысказанная мысль. «Вы понимаете ли, когда говорят, живут как кошка с собакой, то за этим глубокая мысль имеется. Это два совершенно противоположных типа ввиду их отношения к человеку. Кошка в человеке вообще не нуждается. Она в чем нуждается? В тепле, в пище. Это да. Сам человек ей совершенно не нужен. Кошка, я бы сказал, человека презирает. Она его умнее. Человеку кажется, что он держит кошку. На самом деле это она его держит. Кошку нельзя заставить. Она даже просьбы выполнять не любит. Я же дрессуру знаю. Она ни в какую не хочет подчиняться. У нее достоинство. Ей надо, чтобы человек ей служил. И знаете, мне, например, даже нравится эта их независимость. Кошка никогда не подлизывается. Вот, к примеру, она трется о вашу ногу. Вы думаете, она к вам ласкается? Нет, это она мышцы себе разминает, подчесывается ваши ноги. Она себе, а не хозяйке удовольствия доставляет. Вы кошке служите, а не она вам. С собаками все по-другому. Он положил руку с двумя изуродованными пальцами на собачью голову. Веселая подтвердит. Собака выжидательно смотрела на собаковода. Что подтверждать? Собака в доме, как дефективный ребенок. Она постоянно в тебе нуждается, в тебе, в твоем внимании, в твоей заботе. Собаку, простите, даже на улицу надо вывести, потому что воспитанная собака скорее умрет, чем в доме нагадит. Он посмотрел на веселую. Она грустно кивнула головой. Кто, кроме человека, идет на смерть за идею? Только собака. Новенька изумилась, такое ей в голову не приходило. Да, да, поисковые собаки, скажем, ищут мины. В ту войну собаки под танки ложились. То есть я не хочу сказать, что они сознательно шли на смерть за родину, за Сталина. Собака шла за свою идею служения хозяину. Собаковод полемически обратился к веселой. «Ну, скажи, нет?» Собака вздохнула по-человечески и кивнула. Вдруг задор оставил собаковода. Он задумался, помолчал. Потом, не поднимая глаз от земли, продолжал. «Такая у меня теперь работа. Собачьим проводником работаю. Все мои собачки. Я их в питомнике в городе Муроме растил, обучал. А они уж куда пошлют? Кого на границу, кого в Афган. Веселая вот афганка. 24-ю уже провожаю».
«А куда провожаете?» — тихо спросила новенькая.
«Куда-куда? За границу. На тот берег».
«Вот оно что!» — подумала новенькая. «Значит, есть все-таки среди здешних люди, которые знают, куда мы идем. На тот берег».